что-то было понимаешь, что
сегодняшнее занятие будет являться продолжением предыдущего. И, значит, в прошлый раз речь шла о брахе, связанной с едой. Приводилась Гемора Брохос, в которой говорилось о том, что если человек начинает есть без брахи, какие из этого последствия проистекают. И было дано, Гемора давала объясняла два недостатка, которые получаются, когда человек ест без брахи. Первое – это то, что, так сказать, авер мила. И это было связано с тем, что в продукте есть своего рода, что ли, душа, внутренняя часть. И если человек ест без брахи, то эта внутренняя часть не получает, как бы, своей самостоятельной жизни и гибнет там. Идет, не пробуждается. И второй аспект, если человек ест без брахи, то это воровство, гезейла от Хакодеш Боруху. Второе объяснение направлено уже не на самого человека, на Творца. А что можно украсть у Творца? И Раши объяснял броху. Как можно украсть броху у Творца? Вот объяснение давалось такое, что шефа, который он хотел посылать сверху в ответ на броху человека, он не будет посылать. Это было воровство. Я сказал буквально за одну минуту то, что было, и подробно освещалось в тот раз. Так сегодня мы будем говорить про третье назначение брахи, про которое Гемора сама в этом месте не говорила. Здесь оказывается у еды еще один аспект. Отлично от миилы, отлично от воровства, гезейла. Третий аспект. И связан немало ни немного ни со сотворением мира. Что здесь имеется в виду? Открываешь пятикнижие, читаешь, берешь, разборол Луким и так далее. Вначале сотворил Луким небо и землю. А что было до этого? Творение было предыстория. Это было до того, как он начал создавать мир. И вот то, что было до того, как он начал создавать мир, представляло из себя смесь кедуши, искорки души и клипот. Как это получилось, нас сейчас не касается, но это было до сотворения мира. И вот из этого материала, который представлял из себя, не материя, что до сотворения мира, из того материала, который существовал на тот период, а именно соединение кедуши и клипот, из того соединения кедуши и клипот начал Хакодеш Борух утворить мир. Это, собственно, и сказано в Пятикнижии, а именно по пасук говорит «Ваяр Элоким эс хаэр кей тоев» — увидел Элоким, творец, свет, что он хорош. «Ваявдейл Элоким бэйн хаор и бэйн хахойших». И он отделил свет от тьмы. Это отделение света от тьмы, это на самом деле описание, ссылка на этот процесс отбора искр, что ли, кедуши, и склепот. И вот был первый день, первый тип отбора, второй тип отбора, третий и так далее. И в каждом, про каждый день было сказано «Ялуким эсхоэр китойф». Другое посмотрел после третьего дня, что было «тойф». Четвертый день светило «тойф». Это понятие «тойф» – это когда он творит что-то, а именно отделяет хорошее от плохого, тойф от ра. И вот это то, что отделяется, то, что получается в результате, это и есть тойф. Вот одно из объяснений на то, что Хумаш здесь говорит.
Чуть-чуть погромче, если можно еще лучше.
Я не думаю, что можно еще громче. Так, одну секунду. Там есть стулья еще, да?
На диване можно сесть тоже.
Так. Значит, я продолжаю. Вот на это, на эти слова Пятикнижия Киитоев есть разные объяснения. Одно из них – это то, что было сотворено в этот мир. Это тоев. А что сотворено? Формы разные. Светило, трава, деревья, животные, рыбы. Но это я все говорю как физические вещи. На самом деле, главное приходит за кадром. И вот за всем этим, как бы внутри, за всеми разнообразными формами, стоят вот эти искорки души, которые отделились от хойших, от тьмы, от клипот. И они называются тоев. Поэтому какие бы формы ни принимало творение, первый день одно, второй день другое, третий третье, за всем стоит одно китоев. Это сотворение мира. Дальше. Вот наступил шестой день, седьмой день. Была ли доведена до конца вот эта работа? Отделение тоев от ра, кидуша от клипот, или нет? Значит, читаем пасук в Пятикнижие. Говорит следующее. Вайворах луйким эсьем хашвей. Это говорится про седьмой день. Благословил луйким день седьмой. Мекадейшо соидал ему кедушу. Киво шалас микол млахтоя. Потому что в него отдохнул как бы от всей работы, а шерба роя луким ласуис, которую сотворила луким, чтобы делать. Значит, чтобы делать, значит, еще работа не закончена, верно? Чтобы делать. Здесь Рамхал объясняет в этом месте. Этот пасук говорит о том, что работа отделения тоев от ра не была доведена до конца. А шерба роя луким, чтобы делать ласуис. И кому оставлена эта работа? Людям. Это и есть пребывание так и человека в этом мире. Доделать работу сотворения мира, довести ее до конца. А именно, не в том, чтобы построить электростанцию, или самолет, или там булочку испечь, а в том, что, по сути, отделяются вот эти искорки души от клипот. Это работа по завершению Майса Берешит, сотворения мира. Доведение до конца. Как это делать конкретно? Как сделать самолет, построить электростанцию или испечь булочку, это всем известно. Как доводить, так сказать, работу по извлечению кедуши от клипот, это уже не всем известно. И хахомим учат, мудрецы учат, что вот для этого нам даны мицвот, тфила, молитва и еда. Оказывается, наша еда связана с этим процессом отделения клипот от отделение кидуши от клипот. Человек ест яблоко. Где здесь кидуша? Где здесь клипот? Их нет. Как это может быть связано с этой вот работой, про которую мы говорим? Есть как бы мир, в котором мы живем. И есть скрытая часть мира, скрытая часть творения. Другое, что ли, измерение. И мы тоже в нем живем. Но мы его не видим. Но эти две стороны мира, они взаимодействуют между собой. Вот оказывается, что еда, действие чисто физическое в этом мире, имеет другое измерение тоже. И в том другом измерении происходит отделение и души от клипот. Таким образом, это яблоко может связано быть с тем отделением. Мы не знаем, это вещь скрытая. Вроде даже трудно поверить в это. Но чтобы, так сказать, легче было поверить в это, давайте подумаем. А мицва, вот цицис, например, или тфилин, другая какая-то мицва, это действие этого мира. Тем не менее, каждый так знает, более-менее образованный человек, о том, что эти действия имеют выход в другое измерение. Они кончаются здесь просто на земле перед нашим носом. Они связаны, так сказать, с тем, что стоит наверху или внутри человека, но невидимо. Это легко, так сказать, принять и поверить, значит, зачем мы это делаем. Если мы уже принимаем на уровне мицвот эту связь обычного действия этого мира с другим измерением, то нет никакой трудности перенести эту связь и на еду тоже. Так вот, в этом назначении еды. Получается, что у еды, оказывается, есть высокий смысл. Мы привыкли к тому, что вот человек ест для того, чтобы быть сытым, невкусно. Человек, который как бы думает о себе высоко, он скажет, но, не только это. Я ем, чтобы делаться войду, служение какое-то Шборуху. Вот для чего я ем. И он тоже прав, если он действительно для этого ест. Но оказывается, помимо вот этого, есть еще соприкосновение с еды с общим тикун, исправлением того, что было до сотворения мира. И приведение вот этих искрок и души в творение. И дальше они как-то здесь начинают, значит, функционировать, что-то делать. У них какая-то специальная жизнь в этом мире появляется. Это вот назначение еды. Одно из назначений еды. Это поворот очень неожиданный. Если бы не мудрецы, сам до этого не дошел. Еще один аспект еды, который близок к тому, что мы, о чем мы сейчас говорим, и связан он с Гилгул Нешамот, ни мало ни много, и рождением душ. Концепция такова. Я сейчас буду говорить, ссылаясь на Аризу. Есть люди праведники, цадиким, есть решаим, есть бейним, средние. И у каждого своя судьба после смерти. Если человек, увы, поступал нехорошо в этом мире, куда он попадет после смерти? Ну, у каждого сейчас в голове наверняка геном. Аризу пишет интересную вещь. А что будет, если он раша не имеет схуз попасть в геном? Он хуже, чем это. Оказывается, такое тоже возможно. Он верит, что он попадет... У него три возможности, куда он может попасть. Либо в неодушевленную природу, типа камень, вода, соль, земля. Либо в растительный мир, в цветочек, в дерево. Либо в животный мир, в корову, в осла, в тигра, еще в кого-нибудь. Это хуже, чем геном. Дальше что происходит с этой нешамой? Она там пребывает какое-то время, отведенное ей. И, скажем, эта вода, в которую попала та нешама, может служить как бы пищей для растения. Это для нее уже, так сказать, возвышение для той нешамы. Лучше быть в растении, чем в неживой природе. Есть следующая ступень возвышения. Это попасть в корову. Корова ест траву. И вот уже, значит, следующий переход. Может попасть на стол к человеку.
Да, щита.
Человек может сделать щиту на животное. И потом отправить себе внутрь. И вот уже следующее возвышение для этой нешамы. И вот это назначение еды. Еще одно. Не значит, что каждый раз, когда мы едим, именно это и происходит. Надо случиться так, чтобы вот какая-то нешама попала в эту бехейму каким-то образом, в это животное, и потом к тебе на стол. Это не обязательно так, но такое может быть. И тогда в этом случае вместе с внутренней вот, как бы душой этого животного и той душой, которая примешалась, вот, которая прошла такую гилгу, она попадает уже в человека. Сейчас мы посмотрим на гемору, одну из выдержек гемора Брахот, которая про это как раз и говорит. Значит, гемора приводит слова Раби Йоханан. Значит, Раби Йохан сказал, конец человека умереть. Исова бехэмила шхита, а конец животного, чтобы получить шхиту. Вихакол лемиса хэйм омзим. И все для смерти они стоят. Штаризл отмечает противоречие в этом сказании Раби Йохана. Что сначала сказано? Конец человека – это смерть. Конец животного – это шхита. И все, то есть и человек, и животное, идут на смерть. Но уже было сказано, что животное идет на шхиту, причем тут смерть. Шхита тоже, конечно, смерть, но зачем про две вещи говорить? И про шхиту, и про смерть. Это проблема. Понятна проблема, да? Что здесь тогда имеется в виду? Аризаль дает такое объяснение. Первое. Конец человека – это значит, смерть. Имеется в виду вот что. Что значит конец человека? Это еще не конец. Человек умер, потом снова приходит в этот мир, если у него, так сказать, работа не доведена до конца в предыдущем рождении. Потом снова и так далее, пока действительно не закончит свою работу уже в этом мире, полный тикун сделает для себя, тогда ему нет смысла возвращаться. Вот здесь имеется в виду вот что. Поскольку говорится конец человека, имеется в виду человек, который завершил свой тикун уже в этом рождении. И дальше смерть – это последний, так сказать, этап завершения прихода к шлеймус. Он проходит через смерть, он отделяется от коэгра, который внутри. И душа такая чистая идет к своему корню, где она была создана. И в Ганейден, разные способы у нее существовали там, в том мире. Но в самом случае она уже не будет возвращаться. В этом смысле конец. Смерть – это последний этап очищения. Вот так надо смотреть на смерть. Последний этап очищения. У бехейма, у животного. Какое животного конец? Шхита. А что дальше? Что дальше с животным происходит? Животное попадает на стол к человеку. К нему внутрь. И человек, который так сказать, ест, он отделяет вот эту душу этого продукта, который присоединяется к его душе, а остальная часть этого продукта, она идет, так сказать, в тело. Про это мы говорили в прошлый раз. И дальше, вот та часть, так сказать, души животного, которая попала в человеку, в его душу, она там остается. И дальше они уже вместе идут к смерти человека. Поэтому и говорится, что конец животного шхита, это мы понимаем почему, а потом и все идет к смерти. Имеется в виду, что она, животное попало к человеку туда внутрь, и дальше они вместе, человек, и вот та часть животного, которая попала внутрь, они идут к смерти человека вместе. Вот объяснение. Так? Если в этот момент у животного внутри была чья-то душа, которая вот туда попала каким-то образом, называть Гилгу, то она тоже переходит к человеку. Повезло или нет в этот момент? Ну, это целый вопрос. Что если она попала внутрь к цадик, конечно, очень повезло. А если нет, если краша, и увы, не повезло. Она только что освободилась от бехейма, который, в общем, не раша, а просто животное, и попала в плен коэхра. И не повезло. Но здесь мы видим из этой геморы, что происходит. Внутренность как бы животного, и если там есть душа человека тоже, они получают следующее, так сказать, либо возвышение, либо выпадение, зависит от того, в кого попадут. У них есть продолжение жизни. Отсюда, кстати, Дерехагов как бы, попутно можем понять вот эту идею кашрута, кошерного животного. Чем отличается кошерное животное от неткошерного? Чем отличается фора от хазар, значит, корова от свиньи? У них разное происхождение. Некошерные животные имеют корень в верхнем мире, корень тумы, ситра-ахра. Кошерные животные чистые, у них другой корень. Они пусть невысокие, это все-таки животные, но тем не менее, там нет этого, этой грязи внутренней. Поэтому какой же Бору дал нам Торов, который сказал, что можно кушать, что нельзя. Если едим то, что нельзя, тогда вот эта внутренняя часть этого животного, она и переходит в человека. Гадость переходит внутрь. Только становится сердце толстым, нечувствительным к душе. Почему? Потому что он в себя загоняет тот продукт, который заведомо нечувствителен к душе. Это переходит в него. Следующий вопрос, который перед нами возникает здесь. А всегда ли это будет происходить? Если обычный человек ест обычную пищу, кошерную или некошерную, увы, то будет ли вот происходить отделение этой внутренней части этого продукта, присоединение в его душу или нет? Или надо быть большим человеком, чтобы это работало? До сих пор мы говорили как бы о идее, что происходит во время еды. А сейчас мы думаем о том, не о самой идее, а о том, при каком условии она осуществляется. Вот в чем сейчас вопрос. Давайте посмотрим на Мишну из Пирки Авот. Раби Шимон Оймер, это 30-й. Раби Шимон имеется в виду Раби Шимон бен Йохай. Мы должны, так сказать, немножко начать трепетать. Раз он говорит, что сейчас будет что-то очень сильное. Так он говорит следующее. Шлошеше охло ал шулхан эхот. Трое, которые ели за одним столом. Виломра элов диврей тойра. И не говорили в этот момент диврей тойра. Илу охлу мизивхи мейсим. Как будто они ели. Зивхи мейсим — это такое выражение, имеется в виду авойда зора. Поклонение чужим богам. Приводится подтверждение с пасук. И дальше говорится «Авал шлоша», но трое шоухлу ал шулхан эхот, но трое, которые ели за одним столом виомру алов диврей тойра, и говорили в этот момент диврей тойра, ки иглу как будто охлу мишулханоу шел моком. Они как будто ели со стола Гакодеш Боруху. И в подтверждение приводится пасук из Йехескель, который мы разбирали в тот раз. Пасук говорилось о том, что мизбех сопоставим с шулхан, жертвенник сопоставим с шулхан еврея. Про это шла речь в тот раз. Значит, попробуем понять, что Раби Шимон здесь имеет в виду. Говорится про еду, и про трех человек, и про диврей тойра, и про авойда зору, и про мизбех. Вот те ключевые точки, которые связал Раби Шимон. Отложим в сторону некоторое время, почему он говорит именно про троих людей, а не про двух. Два человека тоже могут говорить о Торе. Пять человек тоже могут говорить, шесть, семь. Почему он взял именно три, пока мы отложим в сторону. Предположим, только один. Ну, в общем, количество Бусна сейчас не волнует. Сама идея. Обычная еда, она почему-то сравнивается либо с едой от авойда зора, либо с едой, подобной так сказать, жертвеннику, мизбех, шулхан хамоком, как он говорит. Это непонятно. Это обычный прием хахомим, когда они, говоря что-то непонятное, как бы парадоксальное, заставляют нас подумать, а что же здесь стоит за этим? Здесь отражена какая-то идея. И вот на этой модели авойда зора и мизбех, и еда, эта идея проясняется. И он не сказал Раби Шимон сразу эту идею. Он представил ее вот через еду, с одной стороны, и как-то эту еду связал с мизбех и с авойда зорой. И надо думать, а как еда связана с этим? Понять довольно трудно. Но после того, так сказать, той работы, которую мы уже проделали, мы готовы к тому, к пониманию слов Раби Шимона. Мизбех, животное сжигается, и его душа уходит наверх, в Элом Кедуши, в сторону Кедуши, присоединяется к Кедуши. Авойда зора. На каких-то занятиях мы говорили о том, что когда раньше, в прежние времена, люди делали, совершали авойда зора, служение чужим богам, это работало следующим образом. Они использовали имена Кедуши, Малохим Кедуши, для того, чтобы поставить их к себе как бы на службу и нанять как бы на работу, условно говоря, чтобы они на них работали, на их меркантильные, земные, очень-очень земные устремления. Получить удовольствие, блага от этого мира при помощи Кедуши. Это была суть авойда зора. Это противоположно тому, что было на мизбех. Там наоборот, материальное сжигалось, чтобы душа, кедуша, пошла наверх и приняла свою корню. А авойда зора наоборот, использовали кедуши, чтобы спустить ее в этот нижний мир для собственного наслаждения. Как это связано с едой? Ведь Раби Шимон поставил это вместе. Ответ простой. Еда. Вот у нее внутри есть эта как бы кидуша, это душа, что ли, высокая часть, о которой шла речь в прошлый раз, и вот сегодня мы повторяем все время об этом. И можно поступить по-разному. Можно присоединить это к своей душе, чтобы это пошло наверх, а можно нет. Можно не обратить на это внимание и просто набить желудок, чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы, значит, выполнить мицву или еще что-то. Но не заботиться вот этой внутренней части этого продукта, а заботиться исключительно о себе. Это вот и есть сравнение. Шулхан Амохан, стол Творца, Мизбех, и вот это Зевхемейсен, Авойдозора. Причем здесь Диврей Тойра, про который говорит Раби Шимон. Чтобы поднять вот эту душу, извлечь душу продукта и присоединить к своей душе, нужна сила в душе. Диврей Тойра не дают силы душе. Поэтому Раби Шимон говорит, это на самом деле есть его кавана, гвана. Говорят Диврей Тойра, нашома имеет силу вытащить душу этого продукта к себе, присоединиться. И тогда для этой души продукта, внутренней части продукта, алия, возвышение, она присоединяется действительно к душе и идет вверх. Вот для чего нужно Диврей Тойра, чтобы дать силу душе. Если этого нет, тогда у этого продукта уже не будет этой судьбы пойти наверх. У души не будет силы отправить эту внутреннюю часть продукта туда наверх. Потому что она сама внизу. Как она может отправить наверх то, что к ней присоединилось? Теперь, значит, это вот простое, что простое, это вот объяснение Мишны. И надо иметь голову, чтобы понять область как бы применения, распространения этой Мишны. А что, если человек ест сам и не говорит Диврей Тойра в этот момент? Или с другим и не говорит Диврей Тойра? Что будет происходить? Я полагаю, что если у него душа такая сильная, высокая, то же самое будет происходить. Когда Раби Шимон говорит про Диврей Тойра, он не имеет в виду, что вот только в этом случае. Он просто дает пример, идею, как это работает. Дальше, зная уже идею, мы смотрим, когда можно применить эту идею, когда нет. И поскольку вся идея дать силу душе, поднять внутреннюю часть продукта наверх, то там, где душа имеет эту силу, она пойдет наверх. Там, где она не имеет силы, она не пойдет наверх. Вот это учит Раби Шимон здесь. Теперь подумаем, а почему он говорит, например, про троих людей, про трех? Можно было сказать про четверых, про двух, какая разница? Ответ вот какой. Мы знаем из прошлого занятия о том, что еда связана, еда человека здесь, в этом мире, когда он говорит браху, и вот у него нашома действительно такая, которая может извлечь душу продукта и послать ее наверх, она связана с шефой, которая будет идти в ответ на это сверху. Про это мы говорили в тот раз. А Кодеш Борух в ответ на эту еду пошлет шефа в определенную точку творения. Как он посылает эту шефу? Вот есть три канала, которым эта шефа посылается. Это движение сверху вниз и снизу вверх идет по трем каналам. Условно говоря, это три медот ха-кодеш борух ху, хэсэ, дин и рахамим. Вот отсюда это число три. Идея в том, чтобы показать, что еда, процесс еды может вызывать движение снизу вверх. Вот нашёл мы то, что продукт он идет вверх. И потом шефа назад, сверху вниз. И здесь число 3 очень уместно, потому что вот этот переход снизу вверх и сверху вниз, он идет как раз по трем каналам. Вот почему Раби Шимон говорит про 3, а не про 5. Он как бы в этот момент нам дает эту идею о том, что еда, которая здесь, она не просто вот здесь кончается. Пусть тем, что человек вытаскивает эту душу из предмета, из еды, это одно. Но когда мы учили вот эту гемору в прошлый раз, значит, там есть два аспекта. Еще есть аспект шефа. Один аспект – это самого человека, а второй – это вот шефа, который идет. И этого Раби Шимон тоже здесь касается, когда говорит про три. Он как бы вместе сводит те два объяснения геморы. Те две стороны в геморе, которые мы говорили в тот раз. Итак, мы видим, чтобы поднять внутреннюю часть продукта туда наверх. Нужна определенная сила души. Без этого работать не будет. С другой стороны, я сейчас прочту кусочек из Месехты Брахот, который мы тоже вот изучали в тот раз, который вроде бы говорит не так. Сейчас я открою. Читаю. Гемора говорит следующее. Все время Колзмаш Бейхамик Дешкаем, когда храм стоял, Мизбех Микапер Ал Исраил. Мизбех жертвенник делал топору на Исраил. Виахшав, и сейчас Шулхано шел одам Михапер Алуф. Шулхан, стол человека, делает копору на него. Это тот пасук, который мы изучали в тот раз. Что здесь сказано? Шулхан человека вместо Мизбех. Не сказано здесь про кого-то специального праведника, который обладает силой души большой, чтобы извлечь душу продукта. Просто про человека говорится. Нет ли противоречия между той Мишной, которую мы только что учили в Пирке Авот, и этой Геморой? Ну, желательно не иметь противоречия, так? Значит, надо как-то ответиться. Ну, первый ответ такой, можно сказать, что Гемора не говорит про обычного человека, а говорит про специального человека. И тогда нет никакого противоречия. На самом деле, это здоровый, правильный ответ, здоровая идея. И как бы здесь подтверждение этой идеи и самого текста этой Геморы. Гемора говорит про Одам, Адам, человека. Можно было сказать «иш», можно было сказать «нож». Разные названия можно найти для человека. Но выбран Одам. Да. Рамхал и Аризал учат о том, что когда мы говорим про Одам, да, здесь имеется в виду внутренняя часть человека. Так Рамхал объясняет. Аризал объясняет, что внутренняя часть человека, его душа, это есть человек, это есть Одам. Все остальное это не Одам. Вот поскольку здесь Гемора говорит про Адам, здесь явное указание на то, когда это работает, когда Шулхан, стол действительно сопоставим с Мизбех. И никого противоречия нет с Мишной, Тавишиной. Нужен специальный коек для того, чтобы душа продукта пошла наверх, к душе человека. Вопрос такой. Странный вопрос, но он имеет место. А что, если четыре человека едят за столом и говорят Диврей Тору? Будет это работать или нет? Ну, очевидно, да. Продукт, так сказать, будет. С другой стороны. Символика в Торе очень важна, крайне важна. Вот цицис, например. Я ношу цицис. Четыре конца. Почему на четыре, а не пять? Почему на каждом конце четыре веревки, которые как бы из них восемь сделаны, так связали их? Определенная символика. Эта символика, она отвечает тому, что происходит в верхнем мире. Поэтому есть такая символика. Поэтому четыре конца, восемь ниточек, веревочек. Потому что эта символика отражает процесс наверху. И выполнение мицвы, согласно символике, это самое оптимальное выполнение мицвы. В этом смысле три гораздо более предпочтительные, чем четыре, когда они кушают. Мы говорим о трех каналах. Поэтому если шесть человек собрались, им лучше разделить стол пополам. Было два стола у них, и за одним трое, за вторым трое. Но это как бы не обязательно, нет такой обязанности выполнять. Вот так уж пунктуально это все. Я уверяю, если вам в гости пришли четыре человека, не надо одного ставить за дверь. Не ставить его отдельно за стол. Так, надо иметь голову на плечах, все-таки сориентироваться. Но символика, она вещь великая. Вот сам Раби Шимон с своими учениками, Аризал, они садились, когда изучали Тору, садились специальным образом. Один против другого. Раби Шимон говорит, притяните руки таким-то образом. Это была специальная символика, которая отвечала там тому, что происходит наверху. Так, дальше. И до сих пор мы говорили о разных аспектах еды, и Чидвон Браха с этим связан. Браха пробуждала как бы внутреннюю часть еды, Деврей Тойра свое место имеет, чтобы укрепить, значит, этот процесс. А сейчас мы уже приступим к разговору о самих брахот, о тексте брахот. Человек совершает какое-то действие, или говорит, или думает. Что-то от этого происходит. Не только во внешнем мире, но и во внутреннем. Действие влияет на то, что происходит внутри у человека. Какой-то отзвук действия имеет, любое действие. Также и слова. Когда человек произносит браху, тоже что-то внутри происходит. И вот смысл брахи в том, чтобы процесс еды начался не с самой еды, а с определенных слов, которые создадут определенную среду внутри человека. Сама по себе еда – это процесс, ну, как животное кушает, животное тоже кушает. Когда человек произносит браху и вот эти имена – Ашем, Элокейн, Мелех, он отступает от этого материального мира. Он обращается к именам, которые выше этой материи. Имеется в виду, что он, конечно, сосредоточенно это говорит. Вот так надо входить в еду, отделившись от нее. Еда – это материальный процесс. Браха помогает начать его, отделившись от материи. Браха после еды – та же самая цель. Как поел, у него, так сказать, внутренний материальный мир преобразовался, претерпел изменения. Вот чтобы отойти от этого материального, снова отойти, стать как бы отчасти человеком, требуется сказать браху. Это браха Ахроим. Это вот одно из, так сказать, функций брахи. Не стать как бы рабом еды. Ну, хорошо еще в процессе еды тоже не потерять себя как человек, это тоже важно. Но вот этот момент, начало и конца, он важен. И он, это одно из значений брахи. Другое назначение брахи. Помимо тех, которые говорились в тот раз, чтобы извлечь эту вот душу из предмета. Мы говорили о том, что еда вызывает, значит, браха вызывает поток шефа сверху. Оказывается, что слова брахи, они отражают этот процесс. Ахоим так, как это придумали, так сделали, установили браху, что слова самой брахи, текст брахи, отражает тот процесс, который идет в мире в этот момент. Сейчас мы про это будем говорить. Цель брахи – вызвать шефу. Есть два принципиально разных типа шефа, которые возникают во время брахи. Первый тип шефа – это вспомогательное как бы шефа, не главное. А второй шеф уже – это существо, которое нужно необходимо творению. В чем так этот смысл? В чем разница между этими двумя сторонами шефа? Ну, основная идея – вызвать то шефу, который нужна творению. Это идея брахи. Нужна какая-то еще вспомогательная шефа для этого. В чем назначение вспомогательной шефа? Спустимся сначала с неба на землю. Человек задумал какое-то действие. Чтобы его совершить, у него должна быть сила и условия совершения этого действия. Если нет силы, то он не сможет сделать это действие. Откуда сила берется? Она тоже ему как-то дана. Эти два аспекта, первое любого действия, сила совершения действия, и только после этого само действие, это и есть, по сути, вот те два типа шефа. Чтобы вызвать шефу оттуда сверху, необходимое творение, надо иметь силу вызова. Это вот эта вспомогательная шефа, которая сначала должна быть получена для того, чтобы она могла потом, творение потом могло в результате прийти к тому, что ему необходимо. Когда человек совершает здесь какое-то действие, оно имеет там вот отклик, мицву, например, оно имеет отклик там наверху. Это происходит как бы движение снизу вверх. Человек сделал действие, Дальше Малухим по специальным каналам переводит это наверх. И дальше уже после того, как оно достигло верха, Акодеш Борух Ху в ответ на это сверху посылает шефа в определенную точку творения, которая отвечает этой мицве. Так это работает. Начало движения снизу вверх, источнику, который посылает эту шефу, и потом шефа идет в ту часть творения, которой это необходимо. Также и при брахе. Сначала нижняя часть, как бы десятый уровень существования Творца, должен получить, чтобы получить шеву сверху, надо, чтобы, значит, она идет сверху и попадает в определенную часть творения. В какую? В корень творения, это десятый уровень существования Творца, который толковался на прошлых занятиях. Вот этот десятый уровень должен получить эту шефу сверху. Но сначала он должен иметь силу пойти и забрать эту шефу. Вот движение снизу, от десятого уровня туда наверх, получает шефу, и потом он переносит ее в творение. Десятый этот уровень должен получить шефу. И вот на это направлено начало брахи. Когда мы говорим «Баруха ато Ашем Элокейну», до сих пор, мы вызываем шефу, эту не основную, вспомогательную, с верхнего уровня, это слово «Барух», и оно идет вниз, 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 четыре этапа. «Барух» первое, «Ато» второе, Ашем третий, Лукейн четвертый. Четвертый тут нижний уровень. Шефа туда пришла. И теперь этот уровень получил силу подняться наверх. И мы говорим Мелех. Мелех уже отражает то, куда этот Элукейну, нижний уровень, поднимается. Он поднимается к Мелехойлам. И оттуда как раз шефа идет к этому десятому уровню. Потом в творение, в ту точку творения, которая не нуждается в этом, которую мы вызываем. Это уже окончание брахи. Итак, Барух Ато Ашем Элокейну. Этими словами мы вызываем шефу, который идет сверху от источника и приходит вот к этому корню творения. Теперь этот корень творения имеет силу подняться наверх. И когда мы говорим Мелех Ойлом, мы поднимаем как бы этот уровень туда наверх. Там он получает шефу, который идет куда? В определенную точку творения. Бурей Перехаиц, например. Шахакол. Зависит уже от брахи. Окончание брахи говорит о том, теперь мы эту шефу направляем в определенную точку творения. Вот текст брахи, который идет на еду. Если браха связана с мицвой, тогда там еще добавляется ашерки дышону мицвой савицвону. Эти слова, которые я сейчас произнес, Ашерки, Дешон, Митсвой, Слицвону, они означают дальнейший спуск шефы. Каждое слово обозначает определенную ступень спуска. А дальше Ал, Митсвас, Цицис, например. Ал, Митсвас, Едаем. Окончание брахи всегда та точка творения, куда эта шефа направляется. Вот общая такая схема, по которой браха работает, текст брахи. И хорошо это иметь в колонии, когда говоришь браху. Значит, дальше человек создан по образу и подобию Творца. И вот эти уровни, по которым шефа спускается сверху вниз, там, в верхнем мире, они имеют отражение в самом человеке тоже. Если человек знает вот соотношение между собой, своими частями и вот тем, что там наверху, знает, например, что слово «элукейну» «брахевете» означает его «нефеш», и может все остальные так вещи тоже сопоставить, тогда его браха еще больше весит. Она как бы воздействует вот на него еще. Но это требует, конечно, изучения уже, специальной науки Каббала. Ее вот и хорошо изучать. И Ариза написал сфорим про то, какую колонну надо иметь, когда выполняешь разного рода мицвот. Это, конечно, не то Каббала, который учит вот современный, так сказать, микуболем, который учит Каббале без мицвот, а прусским-то идеям. Суть в том, чтобы вот научиться правильно выполнять мицвот. Это значительная часть этого учения, если не сказать главное. И вот когда человек, так сказать, говорит браху таким образом и ест соответствующим образом, тогда его еда действительно превращается в «лошем шамаем». В полном смысле этого слова. Шем Шамаем, ради небес, мы часто это слышали и много раз сами произносили. что это обозначает? Сделать мицву лешем шамаем. Ну, простое понимание. Не для себя. Не для своей выгоды. Бескорыстно. Тоф. Гуд. Хорошо. Но это начальный уровень лешем шамаем. Лешем шамаем — это выполняю роцен Ашем. А в чем его роцен? Его роцен, чтобы я сделал эту мицву. Пойдем дальше. А зачем я делаю эту мицву? Один из ответов, одно из назначений мицвы, чтобы сделать определенный тикун там наверху. Ты ходишь в уроку, хочешь, чтобы сделано этой мицвой был этот тикун сделан. Дал другую мицву, чтобы другой тикун был сделан. Другая работа произведена. Каждая мицва своя работа. Если я хочу выполнить роцен Ашем, я хочу не просто выполнить мицву, а сделать ту работу, которую он хочет, чтобы в этот момент была сделана. Для этого должен это назначение мицвы. Иначе как я могу выполнять именно эту работу? Я одеваю цидус, я не знаю, что там наверху происходит. Изучал Аризал, теперь я знаю, что там происходит. Теперь я могу иметь кого, но одеваю цидус, чтобы там вот произошли эти изменения. Это тоже лешем шамаем. Лешем шамаем выполняет роцен Ашем. Но более как бы адекватно. Он хочет, чтобы я построил стул, условно говоря, там наверху. Я строю стул, а не стол. Или непонятно что. Это я выполняю его разношение. Он сделал заказ на стул. Значит, я должен делать стул. Он сделал заказ вот на такое прерывание мира, верхнего мира. Значит, я делаю мицву, которая соответствует этому. Это лешем шамаем в самом высоком смысле. Выше уже не бывает. Но для этого надо как бы иметь знание, иметь высокую душу, силу души, которая могла бы преодолевать эту материю и поднимать действительную материю действительно туда наверх. Вот как это происходит с едой, мы разбирали уже. И дальше мы будем говорить в следующий раз уже о брахот, которые мы произносим утром. Начиная от Алнцла съедаем и так далее. Про это пойдет речь в следующие разы. За один раз мы не наложимся, возьмет два, а может даже три занятия. Сейчас время вопросов. Мы можем начать это с компьютера, да, другим словом.